Божие будем читать из книги «Исход». 17 глава книги «Исход». Это 76-я страница стандартных изданий. Будем читать мы с вами с 8 по 13 стих. Книга «Исход», 17 глава, с 8 по 13 стих. «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу: „Выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей“. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами, а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем, а Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча». Аминь. Здесь описывается история победы, история военной победы. Вообще, это одно из многих описаний военных действий, которые нам представляет Ветхий Завет. Надо сказать, что когда мы читаем подобные тексты, у нас не может не возникать некоторого ощущения отстраненности от того, что мы читаем. По той простой причине, что несмотря на то, что это Слово Божие, мы это понимаем, мы это осознаем, но это Слово Божие Ветхого Завета. И оно описывает реалии Ветхозаветного Израиля, Ветхозаветного Божьего народа. Несмотря на то, что существует безусловная преемственность между Ветхозаветным Израилем и Новозаветной Церковью, все-таки мы, Новозаветная Церковь, люди, живущие после Христа, Его Церковь, Его народ, живем все-таки в других условиях, в других обстоятельствах. И наши формы взаимодействия с Богом, они несколько иные, чем были тогда. И вот когда мы, в частности, читаем тексты о войнах, нам иногда бывает сложно с такими текстами, потому что мы, как новозаветный Божий народ, если и призваны воевать, то только мечом духовным. Бог не возлагает на нас, в отличие от Израиля, воевать в буквальном смысле слова. Не возлагает обязанности на нас воевать буквально. Воевать, проливать чью-то кровь. И слава Богу. Честно говоря, мне наша нынешняя ситуация, я думаю, как и вам, нравится больше, чем та, что была тогда. И тем не менее, эти тексты присутствуют, и они не лишние. Как написал апостол Павел Тимофею, и, соответственно, через Тимофея нам, все Писание богодухновенно и полезно. Вот нету ни полезных текстов в Священном Писании. Есть тексты, которые мы не знаем, как применить. такой проблемой, наверное, встречается каждый христианин. В нормальном случае новообращенный христианин встречается с такой ситуацией чаще. По мере накопления духовного опыта все меньше текстов, которые мы не знаем, как применить. Но вообще-то даже у очень опытных верующих время от времени, особенно, наверное, при чтении Ветхого Завета, все же возникает ситуация, когда, вот читаю я текст, а что с ним сделать, не очень понятно. Так вот, о чем же тексты нам говорят, которые касаются войн разного рода? Ну, прежде всего, нужно сказать, что Израиль, как Божий народ, вел Божьи войны. Это не были, собственно, войны Израиля. Бог воевал через Израиля. Бог осуществлял свою волю через израильский народ. Иногда довольно радикальными методами, ну, с нашей сегодняшней, наверное, точки зрения, точно радикальными методами. Вот, классический пример – это вхождение Израиля в Ханаан. Ведь вся история исхода – это не история о том, что евреи плохо жилось в Египте, вот они сели, порассуждали, а не завоевать ли нам Ханаан, и пошли. Но не так же было дело. Да? Бог призывает Моисея, посылает Моисея и Аарона, сам выводит Израиля, а сам приводит в Ханаан. И, собственно говоря, уничтожение ханаанских народов – это осуществление воли Бога руками Израиля. Но сам израильский народ к этому решению истребить Ханаан не имел никакого прямого отношения. Он делал то, что говорил Бог. Он был Божьим орудием. Надо сказать, что эти истории, многочисленные военные Ветхого Завета, они важны для церкви в том отношении, что когда мы говорим о войнах в частности Израиля, как и в данном случае, мы преимущественно говорим о победах. Бывало, конечно, всякое в истории израильского народа, но вообще-то Бог вел Израиль в бой, обычно, если это Бог вел, да? Бог вел Израиль в бой для того, чтобы Израиль побеждал. И вот это очень важно, потому что Христос одержал победу над грехом и смертью на Голгофском кресте, как мы знаем. И мы, как Христов народ, как Христово воинство, призваны Богом следовать за Христом, чтобы мы тоже были победителями. Вот чему нас учат тексты о военных победах Израиля, нас, церковь? То, что народ, прежде всего тому, что народ Божий в единстве с Богом призван духовно побеждать. И вот в этом отношении по форме войны разные, конечно, в Ветхом и Новом Завете, но по сути народ Божий – это народ воюющий, и это народ, который должен побеждать. Исторически, в течение веков, в Церкви Христовой выработался такой термин богословский для определения церкви, находящейся на земле, церковь воинствующая. Надо сказать, это термин, достаточно точно отражающий духовную реальность. Давайте с вами вспомним, что об этом, в частности, писал апостол Павел. Я сейчас обращусь к посланию к Ефесянам. Я сейчас прочитаю с 10 стиха и ниже, 6 главы послания к Ефесянам. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего приимите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять». Наш с вами противник не менее грозен, чем Амалик, а, пожалуй, что намного серьезнее, потому что амаликитяне – это люди. Церковь же Христова находится в военном таком положении, борясь с бесовскими силами. Это очень серьезный враг. Но, как и в ветхозаветные времена, новозаветный народ Божий должен этого врага побеждать. Причем война эта носит непрерывный характер. Вот когда мы говорим о временах Ветхого Завета, ну, одного врага победили, можно отдохнуть, второго победили, пока дождались третьего, можно передохнуть. Хотя воевали часто, но нельзя сказать, что все время. Вот когда мы говорим о нашем нынешней ситуации, война дьявола против церкви не прекращается никогда. В тексте, который мы с вами прочитали, с чего все начинается? «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме». Не Израиль искал приключения на свою голову. Амаликитяне нашли израильтян. Когда мы говорим о нашей духовной брани, здесь ситуация та же самая. Дьявол не спрашивает церковь, не хотите ли вы со мной повоевать. Духовные силы бесовские навязывают нам духовную борьбу. И точно так же, как у Израиля в случае с амаликитянами и другими врагами, у церкви нет выбора, воевать или не воевать. Воевать приходится. И очень важно воевать так, чтобы устоять. Очень важно воевать так, чтобы победить. Наша духовная война ведется не ради процесса, а ради результата. Причем правильного результата, хорошего результата. Бог всегда должен побеждать через свой народ. Для его Бога славы. Мы искуплены для того, чтобы Бог использовал нас как орудие своей победы. И надо сказать, что в том тексте, который мы с вами прочитали, победа достигается. Заканчивается все тем, что Иисус Навин и те израильтяне, которые были с ним, низложили амаликитян, Амалика и народ его острием меча, как мы с вами читаем. Итак, народ Божий должен побеждать. Во-первых, он вынужден воевать. Во-вторых, он должен побеждать. Надо сказать, что эта ситуация, особенно то, что мы должны воевать, нас не очень радует. В сердце каждого человека существует такая, я бы сказал, тоска о Едеме. Тоска по тем временам, когда человек, еще не будучи грешным, находился в полном мире, в гармонии с Богом, в гармонии с собой, в гармонии с окружающим миром. Поэтому даже если человек не знает этой истории о первоначальном земном рае, он все равно хочет чего? Мира, покоя, умиротворения. Мира он хочет от того, что сейчас, я бы сказал, в моду вошло в баптистском братстве, это еврейское слово «шалом», которое на русский язык переводится как «мир». Но надо понимать, что это слово, оно очень ёмкое. Вот где был полный шалом, так это там, в Едеме. И мы, верующие во Христа, не исключение из правила. Даже более того, мы, знающие Господа, мы знаем, что впереди нас ждет полнота мира, еще большая, чем была в Едеме, еще большая, чем была в первоначальном земном раю. Там, в Новом Иерусалиме, будет такая полнота мира, которую мы даже себе приблизительно, я думаю, представить сейчас не можем. Поэтому, конечно, нам абсолютно не хочется пребывать в беспокойстве, в тревоге. Нам бы уже сейчас вкусить полноту этого мира, но всему свое время. Конечно, на глубинном духовном уровне этот мир по благодати Божией во Христе доступен нам уже сейчас. Уже сейчас мы можем достичь такого духовного состояния, когда при любых обстоятельствах в глубине сердца будет мир. Но это в глубине сердца. Когда мы говорим о нашей жизни, о необходимости как-то проживать, добывать хлеб, бороться за свое здоровье, в общем, то, о чем мы с вами молимся, да, тут, конечно, с миром у нас пока не очень. Даже когда мы говорим о чисто житейских обстоятельствах, все время наш мир, мир в наших домах, мир в наших семьях, он, мир на нашей работе и так далее, он все время вот находится под угрозой. Все время что-то происходит немирное в нашей жизни. Мы живем в грешном мире, среди грешников, сами мы еще не избавлены от греха. Живем на земле, которая несет на себе проклятие грехопадения. В общем, в сердце-то мы можем мир иметь, а вообще жизнь совсем такую мирную на 100%, конечно, вести не получается. Но здесь то, о чем мы с вами говорим сейчас, мы говорим не о наших житейских обстоятельствах, а мы говорим вот об этой реалии духовной войны, в которой мы находимся. Дьявол никогда не оставит церковь в покое, к сожалению, для нас. Ну, на земле, конечно. Потом, когда наступит вечность, и дьявол будет в озере огненном, уже будет все немножко по-другому. Пока мы обречены на то, чтобы вот как Амалик бесы к нам все время подходят, не спрашивая нашего желания. Церковь, конечно, неистребима. Врата ада, как мы знаем, не могут одолеть церковь, потому что так Христос сказал. Но все-таки дьявол пытается церковь максимально ослабить и по возможности устроить неприятности как можно большему количеству христиан, посеять как можно больше разочарования в сердцах верующих людей, как можно больше огорчения, может быть, где-то добиться от кого-то и отступления от Христа. У дьявола всегда есть желание украсть, убить и погубить. В этом плане дьявол не меняется. Нанести урон, как можно больше урона. Вот чего добиваются дьявол и бесы, которые находятся под его руководством. Церковь Христова призвана побеждать, еще раз хочу обратить на это внимание. Христос – победитель, и мы во Христе обладаем всеми возможностями для духовных побед. Но существуют определенные правила ведения духовной войны. Вот о чем мы с вами сегодня немножко поговорим. Вот отталкиваясь от этого текста. Церковь, являясь духовной армией, конечно же, обладает и таким свойством, да, как наличие офицерского состава, наличие командиров, как в любой армии. Таков Божий замысел. Сергей Николаевич немножко коснулся этой темы, но мне хотелось бы все-таки обратить внимание вот на что. На самом деле, когда мы читаем с вами послание к Ефесянам, мы чуть-чуть с вами коснулись уже этого послания, а именно 6 главы, так вот, если мы чуть раньше почитаем, мы увидим, в частности, в 4 главе, что пастырей и учителей, служителей Божьих поставляет Господь в церкви. В нормальном случае через избрание церковь лишь выявляет Божий выбор. Вот проблемы начинаются тогда, когда церковь всерьез считает, что она избирает служителей. Если церковь так думает, она ошибается. Задача церкви не избрать служителей, да, задача церкви признать Божий выбор. Это, во-первых, и в этом смысле служитель, конечно, во все времена, служитель Божий офицер, он обладает определенными особыми полномочиями, особыми благословениями, можно сказать, особым помазанием. Не только пятидесятники и харизматы имеют право так называть своих служителей. Другое дело, что это ни в коем случае не означает, что в случае как с Моисеем, так и с другими служителями мы имеем дело с какими-то совершенными людьми. Вот ничего подобного. Моисей, как мы знаем, как, впрочем, и Давид, и Соломон, и другие духовные лидеры, начиная с ветхозаветных времен, совершенными не были. Если мы читаем Новый Завет, то мы обнаружим, что и апостол Петр, мягко скажем, не идеален. Причем не только до распятия Иисуса Христа, но и потом были свои шероховатости. Великие мужи Божии, такие как Павел и Варнава, тоже не были идеальными настолько, чтобы суметь разрешить любую конфликтную ситуацию, как показала жизнь. Вообще в жизни все сложно. И вот Библия, это Слово Божие, это очень честная книга, она практически нам показывает то, что у всякого человека, у всякого руководителя Божьего народа в любое время есть недостатки. И Моисей ими тоже обладал, безусловно, как любой другой человек. А Моисей был вождем Божьего народа не потому, что он был идеальным, а потому, что Бог поставил его на это место. И вот дальше мы видим, скажем так, технологию духовной победы, которая нам здесь показана. Показано Господом вполне очевидно. Значит, что нужно было, чтобы победа была одержана? Нужны были три составляющих. Во-первых, народ Божий должен был воевать. Знаете, есть одна ошибка, которая очень часто встречается среди христиан. Многие христиане почему-то думают, что воевать должен кто-то другой. Ну-то у меня искушение, у меня духовные проблемы какие-то. Ну вот я скажу там пастору или скажу душепопечителю, он мою беду руками разведет, я скажу спасибо и Бога поблагодарю. Но вот сам я вот такой, вот что я могу сам сделать? Да ничего, только пожаловаться, какой я бездуховный, кому-нибудь, какому-нибудь духовному профессионалу. А он пусть за меня как-нибудь духовные битвы ведет. Знаете, иногда бывает в народе Божьем вот такая примерно логика. Вот вы служители, вы и воюете духовно. На самом деле ничего подобного. Народ Божий должен призван воевать массово. Именно Божий народ. Духовные победы в церкви одерживаются тогда, когда каждый вносит в это свою лепту. Иначе говоря, мечом махать каждому приходится. На своем участке, борясь своими грехами, со своими искушениями и так далее, каждому необходимо вносить свой вклад. Если бы Моисей только простирал руки, а никто бы не пошел воевать, победа не была бы одержана. Первый момент. Второй момент, очень важный. Победа не была бы одержана, если бы Моисей не благословлял народ. Воевать призваны все, но Бог дает духовному лидеру особую роль. В нашем новозаветном случае служитель Божий благословляет через слово, через духовное назидание, через молитву, Вот обратите внимание, да, пятая глава послания Иакова. Серьезная проблема, даже не духовная, казалось бы, а вот такая обыденная болезнь. И что говорится? Что если болен кто-то, пусть призовет пресвитеров церкви. Ну, казалось бы, можно просто записку подать в собрании, правда? И довольно. Ну, не всегда этого достаточно. То есть молитва пресвитеров имеет особую силу. Не потому, что они хорошие, не потому, что они идеальные, а потому, что Бог поставил их в эту позицию. Иногда вот есть эта путаница, да, с этим вопросом. Иногда люди ищут каких-то идеальных служителей, но боюсь, что если они всерьез будут искать идеальных служителей, они так и не найдут, кто же за них будет молиться, потому что идеальных служителей их не существует, кроме Господа Иисуса Христа, разумеется. А так не найдешь. Итак, духовную победу в духовной битве одерживается, когда все воюют, на каждый на своем участке духовном, и когда существует благословение Божьего служителя. Но есть еще третье обстоятельство. Служитель не ангел, и уж, конечно, не Господь. Служитель – человек. И вот мы здесь видим Моисея, с одной стороны, как источника Божьего, вернее, как проводника, простите, Божьего благословения для Божьего народа, с другой стороны, как немощного человека, у которого ноги подкашиваются, руки опускаются. И вот поэтому здесь для духовной победы нужно еще третье обстоятельство. Нужно, чтобы у служителя Божия была поддержка, чтобы он мог рук не опускать. К сожалению, очень часто бывает так, что руки служителей, они не то что не поддерживаются, на них виснут, еще, я бы сказал, норовят на шею сесть, чтобы ноги окончательно подкосились, и служитель рухнул просто под тяжестью тех проблем, которые на него сваливаются. А между тем, такая ситуация, она невыгодна никому. Между прочим, вы помните, да, что, если уж речь идет у нас о Моисее, что тот Аарон, который тут поддерживает руки, он не был в этом очень последователен в дальнейшем. Когда мы читаем книгу «Числа» дальше, в 12 главе мы встречаемся с ситуацией, когда Аарон и Мариам, вообще-то члены семьи Моисея, да, начинают не то что поддерживать руки, а вот именно что виснуть на руках, начинают претензии предъявлять. Ну, ситуация действительно была неоднозначный. Моисей, нельзя сказать, что был неправ, нельзя сказать, что был прав. Ну, конечно, он совершил где-то опрометчивый, по крайней мере, поступок, женившись на ефиоплянке. Но Господь определенно на его стороне здесь находится. Опять же, не потому, что Моисей безошибочен, совсем нет. Точно так же, как Бог однозначно был на стороне Моисея спустя какое-то время, когда Моисей пережил уже бунт бунт Корея и других людей. Но в конце концов, надо сказать, что бесконечное сопротивление народа Божия Моисею закончилось плохо для самого Моисея, как мы помним. «И Господь прогневался на меня за вас». Это я сейчас читаю книгу Второзакония, 4 глава, 21 стих. «И клялся, что я не перейду за Иордан и не войду в ту добрую землю, которую Господь, Бог твой, дает тебе в удел». Бог не оправдывает Моисея, когда он все-таки согрешает. Но, с другой стороны, нам остается этот упрек. Это же богодухновенное Божье слово, это не просто слова Моисея. «И Господь прогневался на меня за вас». Безусловно, огромную ответственность за грех Моисея несет весь Божий народ. Он не делал то, что он должен был делать. И все это закончилось печально. И надо сказать, что когда мы говорим о наших современных реалиях, о новозаветной церкви, то победа во Христе, она всегда для церкви доступна, но тогда, когда соблюдается Божий порядок ведения военных действий. Знаете, когда установилась советская власть в нашей стране в конце 1917 года, то большевики начали создавать свою Красную армию. И поначалу Красную армию пытались создать на совершенно новых началах. То есть как? Это у них там при царском режиме были офицеры, а у нас тут будет солдатская армия, мы сами будем назначать командиров. А вот представьте, что это было. Прошел бой, собираются солдаты и разбирают, правильно ли сегодня руководил командир. Разобрались, отстранили, на следующий день новый командир. Как вы думаете, много могла Красная Армия навоевать при такой системе? Потом опомнились очень быстро и сделали все как при царе. Приказы командиров не обсуждаются, они исполняются. И понятное дело, что вот такая уже армия, к сожалению, для всей страны, как показала дальнейшая история, утвердила советскую власть на долгие годы вперед. Вот когда церковь занимается подобными же вещами, происходит та же самая проблема. Понятное дело, любой служитель может ошибаться. Любой служитель обладает какими-то негативными чертами характера. У него есть какие-то грехи. Но если вместо того, чтобы поддерживать служителя, все время его обсуждать, осуждать, то в итоге плохо будет не одному служителю, плохо будет всей церкви с точки зрения духовных побед. Ее просто не будет. Их просто не будет, этих духовных побед. Вот все должны воевать, служители должны благословлять через Слово Божие и молитву, и служители нуждаются в поддержке именно потому, что они люди, немощные люди, именно поэтому. Вот, пожалуй, те уроки, которые мы должны с вами вынести из этого текста. Знаете, На самом деле противостояние служителя, оно не всегда носит характер открытого бунта. Оно иногда бывает тихим. Иногда есть люди, которые поступают по принципу «авоська слушает да ест». Служитель там что-то, там пресвитер что-то сказал, попросил. Я послушал, пошел и сделал все по-своему. Или не сделал. А иногда даже с улыбкой можно делать все так, чтобы служитель понял, что вот, а вот я делаю так, как я хочу. И что ты со мной сделаешь? А что служитель действительно может сделать? Только Богу пожаловаться на эту ситуацию, да? Но в итоге-то страдают все. В итоге церковь не одерживает духовных побед. Поэтому лучше идти тем путем, который нам сам Господь открывает. Потому что Христос за нас умер, омыл нас своей кровью для того, чтобы мы одерживали духовные победы и через это его прославляли. Да поможет нам Господь прославлять его. Аминь.